Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях член Генерального совета партии «Единая Россия» и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев. А вопросы ему задают Игорь Соловей, сапкор украинского информационного агентства «Укринформ» и Владимир Новиков, руководитель группы аналитики Российского агентства правовой и судебной информации. Звучит почти как госорган, но на самом деле это подразделение могучего российского агентства РИА Новости. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый вечер.
Я очень надеюсь, что мы поговорим о той теме, которая, безусловно, волнует массу людей в России, а именно объявленная уже, по-моему, больше года назад Дмитрием Медведевым общая тенденция, которая должна быть реализована в жизнь, это либерализация наказаний по экономическим преступлениям, правонарушениям. И мы обращаемся с этим к Владимиру Груздеву именно потому, что фактически Владимир Сергеевич в Госдуме проводил и проводит, представляет поправки в законодательство, которые, собственно, это самое наказание смягчают, либерализуют и так далее. Вот как у нас с этим обстоят дела, мы поговорим, я надеюсь, на содержательный разговор, но произойдет это сразу же после того, как вы услышите краткую биографию нашего гостя.
Владимир Сергеевич Груздев родился 6 февраля 1967 года в поселке Болшево Московской области. В 1984 году окончил Суворовское училище, в 1991 году – военный краснознаменный институт. Служил военным переводчиком в Анголе и Мозамбике. В 1991-1993 годах работал в службе внешней разведки России. В 1993 году заместитель генерального директора компании «Олби Дипломат». Был одним из организаторов торговой компании «Седьмой континент». Долгое время был одним из руководителей и владельцев этой торговой сети. В 2001 году был избран депутатом Московской городской думы. В 2003 году стал депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В декабре 2007 года опять был избран в Госдуму. Член фракции «Единая Россия». Владеет английским, португальским, испанским языками. Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Ну и еще одно образование мы там ваше забыли упомянуть, это, по-моему, юрфак МГУ.
Да, совершенно верно.
Ничего мы не переврали в биографии, насколько я понимаю?
Нет, ничего.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, Владимир Сергеевич ваш. Владимир Новиков, пожалуйста.
Владимир Сергеевич, если говорить о такой категории, как экономические преступления, о каких-то изменениях и либерализации в этой области, безусловно, нельзя упомянуть в принципе работу федеральных судов общей юрисдикции, работу мировых судов, а эту работу хорошо характеризует статистика. Вот за 9 месяцев текущего года, по данным судебного департамента, в России всего осуждено 75,6% лиц, проходивших по уголовным делам. Мы сейчас не делаем разделения экономическим, бытовым или еще каким-то. Доля оправданных составляет 0,7%.
Остальные 24%.
Остальные почти 24% – это дела прекращенные.
Прекращенные.
Ну, то есть вот у меня к вам первый вопрос. Во-первых, у нас очень много говорится об этой статистике. Всегда упоминается первая цифра от 0,7 до 4. Практически никогда не упоминается вторая. Во-первых, уместно ли эти цифры суммировать? И уместно ли, если это уместно, говорить о том, что, в общем, у нас с судами и с их обвинительным уклоном на самом деле не все так плохо, как, может быть, кажется?
Совершенно точно, совершенно неплохо, когда примерно 99% уголовных дел или, скажем, при уголовных случаях преследования, они фактически имеют свое обвинительное окончание. Потому что прекращение, это часто бывает, когда мы с вами говорим о прекращенных уголовных делах, то это дела, которые, скажем, могли быть прекращены за примирением сторон. У нас же есть дела частные, частно-публичные, частно-публичные. В зависимости от категории дела, те или иные дела могут быть прекращены. При этом хочу сказать о том, что работа Государственной Думы и нашего комитета, она строится не только по либерализации уголовного законодательства в отношении экономических составов, а вообще мы рассматриваем уголовный кодекс в целом, и, конечно, те инициативы президента Медведева в большей степени они направлены, вы знаете, я бы назвал это гармонизацией уголовного законодательства, то есть, с одной стороны, по целому ряду статей мы снижаем уголовное наказание, но по очень многим составам мы увеличиваем. Ну, вот посмотрите, если взять...
Если взять
полтора года, то снижение происходит где? Скажем, по преступлениям малой и средней тяжести, ну, такие незначительные преступления, там идет снижение, ну, в том числе по экономическим составам. Там более четко прописали процедуру заключения под стражу в отношении обвиняемых и подозреваемых. С другой стороны, мы значительно увеличили наказание, например, в отношении террористических составов преступления. Организованные преступные группировки. Мы год назад приняли очень жесткое законодательство, то есть 210-я статья Уголовного кодекса у нас сегодня в том числе и говорит, введено понятие, кто является авторитетным, преступным авторитетом, кто фактически является так называемым вором в законе. И, к сожалению, мы видим, что за год правоприменитель, имея инструментарий, такое понятие, как вор в законе, пока еще полностью у нас не исчезло. А ведь мы дали очень серьезный инструментарий. Действительно, только за одно признание, то, что вы являетесь преступным авторитетом, вам уже только за это грозит судебное преследование и уголовное наказание. В отношении преступлений сексуального характера, очень усилена уголовная ответственность. Это тоже было сделано по инициативе президента Медведева. А параллельно идет действительно смягчение, и вот, например, в ближайшее время мы примем во втором, в третьем чтении, в первом чтении уже закон принят о содержании под стражу обвиняемых и подозреваемых, которые тяжело больны. Это тоже очень большой состав, и все вы знаете, таких дел у нас было достаточно много.
Давайте сразу уточним, вот что будет с людьми, которые больны? Как именно заключаться они будут под стражу, будут ли заключаться под стражу?
Вы знаете, ведь следователи, судья, они действуют в рамках своих процессуальных возможностей. Вот сегодня уголовно-процессуальный кодекс освободить человека, так сказать, если он болеет тяжелым заболеванием, может, но в УПК четко не прописано, какие конкретно сегодня тяжелые заболевания, по каким можно освобождать, по каким нет. Поэтому, конечно же, исследователи, судья, они всегда идут от обратного, да, то есть, условно говоря, чтобы, наоборот, не оставить на свободе того преступника, который действительно, так сказать, может скрыться от правосудия, либо совершить иное преступление, там, общественно опасное. Поэтому проблематика есть, и вот президент Медведев предложил, и фракция партии «Единая Россия» в Государственной Думе эту инициативу поддержали, мы в первом чтении закон приняли, и вот на следующей неделе заседания, то есть 8 и 10, мы предполагаем принять его во втором и в третьем чтении, там, поправки уже отработаны. Там даем право правительству четко установить те как раз перечни болезней, которые у нас будут признаны тяжелыми, и, соответственно, по ходатайству адвоката и следователи, судья смогут воспользоваться такой процедурой.
Владимир Новиков, пожалуйста.
Ну, насколько я знаю, есть постановление правительства 2004 года, которое содержит этот список, и он применяется в отношении осужденных. Скажите, нет ли смысла его распространить и на подследственных, тех, кто, может, кого ожидает быть, СИЗО, быть, чтобы не придумывать другие новые документы?
Вы знаете, это будет прерогатива правительства, mm-hmm. Может быть, будет работать один список на одну и на вторую категорию. Ведь до тех пор, пока человек не осужден, он не является невиновным. Он подозреваемый, он может быть либо подозреваемым, либо обвиняемым, но до приговора суда, вступившего в законную силу, он остается невиновным. Следующий большой шаг, который в том числе сделан по инициативе президента Медведева и поддержан фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе, это введение апелляционных инстанций. Впервые у нас в судах общей юрисдикции появляются апелляционные инстанции. Впервые. В арбитражных судах у нас вот эта состязательность, возможность обращения в апелляционную, в кассационную инстанцию, она подтвердила свою жизнеспособность. Сегодня мы вводим в том числе и в уголовно-процессуальный кодекс, соответственно, понятие апелляционной инстанции, ну и в том числе и для гражданских дел тоже.
Вот я смотрю, вы так практически согласно кивали друг другу с Владимиром Новиковым, это я сейчас обращаюсь к Владимиру Груздеву, по поводу того, что, ну да, хорошо, что существуют все-таки приговоры, вынесенные по, соответственно, по делам, но все практически наблюдатели говорят о том, что, конечно же, российская юстиция далеко не гуманна. И президент говорит об этом, да,
это
то есть вот Дмитрий Медведев говорит о том,
это
что
правда.
Закатывают человека в тюрьму по любой возможности его туда отправить. Вот вы сами только что сказали, что, конечно, следователь или судья скорее удержит человека в заключении.
И статистика это подтверждает.
Вот чему ж тут радоваться-то?
Нет, мы как раз этому и не рады. Вот я специально, готовясь к сегодняшней передаче, разговаривал с представителем Следственного комитета, это женщина в чине генерала, и сегодня она сама проработала следователем 18 лет, вела непосредственно дела. Вот я ей, вообще это было в советские времена, я ей задавал вопрос, вот какова специфика тогда и сейчас? Она говорит, тогда я старалась, наоборот, не держать арестных подозреваемых и обвиняемых, потому что за каждого из них несла ответственность. Не дай бог что-то случится, ты несешь серьезную ответственность. Сегодня действительно некая специфика работы следствия, она изменилась, и мы действительно это наблюдаем. Но подан очень четкий политический сигнал. Президент Медведев, вот те законопроекты, которые мы сегодня обсуждаем, их нельзя рассматривать поодиночке. Это целая комплексная работа по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Это введение, как я уже говорил, новых, так сказать, новых инстанций, как апелляционные. Это и работа с тяжелобольными, это работа с подозреваемым по экономическим составам. Это целый комплекс. И вот посмотрите, что когда мы завершим эту работу, то будет и результат. Сегодня политический сигнал, который дает президент Медведев, партия «Единая Россия», он говорит о том, что мы не хотим, чтобы люди заключались под стражу и сидели в тюрьме по преступлениям малой и средней тяжести. Мы хотим, чтобы были введены и применялись альтернативные виды наказания. И мы много ввели. У нас и исправительные работы, и обязательные, и ограничения свободы. Это все сегодня действует. Раньше этого не было. Это все введено последний год-полтора. И мы четкий сигнал посылаем. Что касается арестов. Мы приняли изменения в 108-ю статью ОПК. Это касается арестов. Прежде всего, это касалось в отношении экономических составов преступлений. Но что мы наблюдаем? Следователи начали обращаться за арестами на 30% меньше, чем в прошлом году. И это касается не только экономических составов, это касается в целом всех составов преступлений. А напомню цифру. В прошлом году, в 2009, они обращались за арестом в 275 тысяч раз. И в 245 тысячах случаев люди были арестованы. То есть сейчас на 30% снижение мы считаем, что в этом году у нас за 200 тысяч мы не перешагнем арестованных. А поправки действуют всего с апреля месяца. А следующий год мы и дальше будем продавливать эту ситуацию. И нерадивых следователей, которые злоупотребляют своими процессуальными полномочиями, будем от них избавляться. В том числе нам поможет в этом и, кстати, закон о полиции и закон о Следственном комитете, которые тоже, кстати, внесены президентом Медведевым, и они тоже являются важными звеньями большой юридической реформы.
У нас в гостях Владимир Груздев. Это программа «Лицом к лицу». И вопросы ему задает Владимир Новиков из Российского агентства правовой и судебной информации. Игорь Соловей, корреспондент агентства «Укринформ» в России. Игорь, пожалуйста.
Предыдущие несколько минут ведется такая узкоспециализированный профессиональный разговор. Вот я даже боюсь задавать вопросы по этому поводу, но вот я как человек не юрист, как ваш президент, меня интересуют больше общие понятия. Вот скажите, вся ваша деятельность направлена на то, чтобы либерализовать законодательство в связи с экономическими преступлениями, в частности, да? Скажите, пожалуйста, вот касается ли это...
Вся или в частности?
В частности.
Хорошо.
Касается ли это тех преступлений, которые еще не совершены, или будет ли пересмотр уже совершенных дел? Имеется в виду, будет ли пересмотр тех дел, которые люди, которые сидят по обвинению в экономических преступлениях?
Они уже идут, эти пересмотры, потому что вот когда мы вносили изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, мы, например, изменили размер, который является важным для определения состава преступления. Оно был размер ущерба крупный или особо крупный. Мы увеличили почти там в 5 раз. Сегодня это крупный ущерб, это 1,5 миллиона рублей, особо крупный 6 миллионов рублей. Безусловно, уже все эти дела пересматриваются, и они пересматриваются, не нужно подавать какого-то заявления, они пересматриваются автоматически. То есть в местах лишения свободы администрация обязана, если человек был осужден по статье, и, соответственно, если раньше был ущерб нанесен, допустим, 1 000 000 рублей, и тогда это являлось особо крупным ущербом, то сегодня это 1,5 миллиона для определения крупного. То есть дело должно быть пересмотрено в сторону смягчения наказательства. Просто чтобы наши радиослушатели поняли вот юридическую специфику, изменение в Уголовный кодекс в том случае, если происходит смягчение санкции наказания, в этом случае все граждане, которые осуждены по этой статье, имеют право на пересмотр их уголовного дела и получить, соответственно, сокращение срока. Но если вы уже отсидели, условно говоря, 5 из 6, а по новой санкции вам могут дать не больше 4, то, конечно, ну, год уже, что называется, не повезло. Такое тоже есть. Поэтому еще раз говорю, что это не только либерализация экономических составов, и наша деятельность, она направлена не только на предпринимателей. Почему мы сегодня просто больше говорим о предпринимателях? Потому что предприниматели – это самая активная часть нашего общества. Это те люди, которые создают добавочный капитал, создают продукт, люди, которые платят налоги, на которые мы с вами содержим армию, флот, наших бюджетников.
Кроме всего, это еще и те люди, которые подают сигнал другим людям, находящимся за границей России, можно или нельзя сюда вкладывать деньги.
Совершенно верно. Это те люди, действительно, которые своими вложениями, своими инвестициями, те люди, которые доказывают, что они действительно патриоты. Ведь даже несмотря на все сложности, которые у нас есть, и у нас каждый год есть свои определенные сложности и перегибы, все равно мы видим, что вот наши предприниматели, они действительно вот патриоты, да, с большой буквы, вот граждане с большой буквы, но при этом им нужно постоянно помогать. Потому что действительно на местах мы видим и беспредел местных и региональных чиновников. Таких случаев очень много. Если, скажем, в центральных регионах России, в крупных городах, где, скажем, власть диверсифицирована, и, скажем, понятие, скажем, по соблюдению закона гораздо более четко выполняется, нежели в наших во многих глубинках, то мы сегодня как раз пытаемся системно изменить подход и, еще раз говорю, послать сигнал каждому нерадивому чиновнику, милиционеру, следователю, что наш предприниматель должен быть защищен. И в тюрьме должен находиться человек, которого действительно нужно изолировать от общества, который опасен для общества, который совершил особо опасное преступление против жизни человека и, соответственно...
Уточнение по этому вопросу. Тогда задал вопрос по пересмотру дел. Я имел в виду резонансные дела в том числе. Одно из самых таких громких резонансных дел – это дело Ходорковского. Что с ним?
Я, честно говоря, не помню, по каким составам он обвиняется. Там часть составов, если они попадали под, соответственно, сокращение срока наказания, соответственно, они будут применены. Да? В том числе, например, в рамках президентских инициатив изменили 174-ю статью со значком «Прим». Соответственно, там это легализация преступно нажитых доходов. И, насколько я знаю, вот по второму обвинению, там прокуратура как раз от каких-то обвинений отказалась, по каким-то, так сказать, эпизодам было признано.
Ну, все равно попросила 14 лет.
Ну, вы знаете, давайте дождемся судебного решения, потому что обсуждать точку зрения.
Давайте обсудим точку зрения. Вот все-таки у вас есть свое отношение ко второму процессу?
Мне кажется, что обсуждать процесс, когда он идет процессом, и для меня, как для человека, который этим занимается профессионально в Государственной Думе, мне кажется, это не совсем корректно.
Вы ходили на процесс?
Нет.
А
ну, здесь не в том, что ходил я или не ходил. Дело в том, что идет судья, он в данном случае независим в своих действиях. И у нас четко принята система, да, то есть это апелляции. Но апелляции еще пока нет, она вступит в силу.
Почему я спрашиваю, Владимир Сергеевич, вы профессиональный юрист, и более того, вы сейчас юрист-законодатель, вы
именно поэтому,
в центре этого
именно
дела.
Поэтому...
Возможно, у вас есть свои все-таки хотя бы какие-то выводы по поводу, скажем, того, что делает в этом процессе обвинение, как себя ведет судья. Бог с ним, ладно, это действительно, и у него сейчас дико тяжелый период. Но обвинение – защита. Может быть, у вас есть какие-то свои впечатления? Хотя бы немножко.
Впечатления какие? Они, наверное, если говорить в целом о ходе процесса, да, то для меня, например, было непонятно, почему, скажем, не была применена норма уголовно-исполнительного закона, когда речь шла вот о содержании под стражей при повторном предъявлении обвинения. Ну, в данном случае, насколько я знаю, решение или определение суда, оно осталось в силе, хотя вот для меня, в общем-то, определенные позиции, ну, до конца не ясны. Что же касается комментирования процесса, который еще не завершен и нет судебного решения, тем более не вступившего в законную силу, то я всегда воздерживаюсь от подобного рода комментариев, потому что считаю, что оказывать определенное влияние на судью неправильно. Любое влияние оказывать неправильно. Тем более, что от этого влияния может пострадать и подозреваемая, обвиняемая сторона, и, соответственно, интересы пострадавших сторон.
У нас уже немного до окончания первой половины программы. Владимир Новиков, пожалуйста, коротко.
Владимир Сергеевич, вы упомянули про правоприменителей. Я опять, наверное, ухожу от частного процесса к каким-то общим процессам, которые у нас происходят, про милиционеров, следователей и так далее. Значит, опять же, по той же самой статистике судебного департамента за 9 месяцев суды удовлетворили больше 90% ходатайств об арестах. Эта цифра, насколько я знаю, стабильна последние 3 года. Вы ее как-то можете прокомментировать?
Сегодня она, вот, к сожалению, никак прокомментировать не могу. Действительно, мы видим сокращение обращений следователей в суд.
Но тенденция та же самая.
А вот количество засиленных арестов, то есть, ну, так сказать, те, которые признаны судом...
Это уже сленг.
Ну да, это уже профессиональный сленг, да. Таких количество засиленных арестов действительно 90%, и у меня нет объяснения этому. Но если, скажем, по прошлой статистике, по прошлым годам мы могли, ну, мы можем так предположить, что в целом люди ориентируются. У нас же нет прецедентного с вами права, да, у нас все-таки мы говорим о том, что у нас, ну, скажем, ориентиром для принятия судебных решений является решение, которое принято на президиумах высшего арбитражного и верховного судов, ну и уж тем более засиленные постановлениями пленумов, тем более очень часто бывают постановления пленумов на двух судов вместе, которые проходят. Поэтому там можно говорить о том, что до президентских поправок, может быть, судьи ориентировались на складывающуюся практику, то сейчас для меня, в общем-то, не совсем понятна эта история. И хочу сказать, что когда мы видим, опять же, по экономическим составам то, что происходит, то все равно 50 на 50 примерно количество арестов. Хотя здесь четко было сказано и поправками, и, в общем-то, политической воле президента, поддержанной поле, политической воле партии «Единая Россия», было сказано о том, что предприниматели не должны быть в местах лишения свободы до приговора суда.
Ну что же, о трогательном единстве следователей и судей мы еще поговорим во второй части нашей программы. Она начнется сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Директор школы 2010. Менеджер, чиновник или педагог. Как спасти школу от уничтожения, реорганизации, рутины, денежных взысканий? В классном часе свободы рассказывают директора из Ижевска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Уварова. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире воскресенье 28 ноября в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях. В Москве скончался спортивный комментатор Владимир Маслаченко. Ему было 74 года. 19 ноября Маслаченко был госпитализирован с инсультом. Южная Корея внимательно рассмотрит предложение Китая провести экстренную международную встречу по ситуации на Корейском полуострове. Генеральное консульство России в Карачи подтвердило гибель одного россиянина в результате катастрофы в Пакистане самолета Ил-76. Всего погибли 8 членов экипажа. В Саратовской области задержаны глава Энгельского муниципального района и еще более 10 человек по подозрению в совершении преступлений в составе организованной группы. В Москве прошла акция протеста против строительства мечети в районе Текстильщики. Местные жители хотят, чтобы на месте предполагаемого строительства был парк. В Молдавии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Для участия в них зарегистрированы 20 политических партий и движений. За выборами следят около 600 международных наблюдателей. В Новой Зеландии на шахте, где погибли 29 горняков, произошел четвертый за 9 дней взрыв. Начался пожар. Информация о пострадавших не поступала. Поиски тел погибших приостановлены. Власти Соединенных Штатов отказались вести переговоры с редакцией сайта WikiLeaks по поводу ее намерения обнародовать секретные документы Госдепартамента. В Шалинском районе Чечни в селе Сержень-Юрт произошла массовая драка. Пострадали 5 человек, в том числе милиционер. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Груздев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отвечает на вопросы журналистов Игоря Соловья из агентства «Укринформ» и Владимира Новикова из Российского агентства правовой судебной информации, ведет программу Данила Гальперович. Владимир Сергеевич, вот вы несколько раз в первой части нашей программы сказали: президент «Единая Россия», президент «Единая Россия». «Единая Россия» в Госдуме обладает большинством уже в течение 7-8 лет. Ну, хорошо, а Дмитрий Медведев президентом у нас 2 года.
Ну, когда мы говорим с вами о конституционном большинстве, то речь идет о последних 7 годах. Да.
Ну, у нас там много что в законодательство не нужно принимать конституционное большинство.
Ну, почему? Вот все, что мы, кстати, обсуждаем сегодня, это изменение федеральных конституционных законов и, вот, скажем, закона о судейской связи.
Тем не менее, что мешало раньше совершенно четко понимать, что действительно предприниматели, особенно те, кого могут укатать в тюрьму региональные власти, то есть не слишком сильные, без огромной там руки поддержки из центра и так далее, это, что называется, соль земли российской, и что нельзя ее так крошить мелким крошевом.
Ведь мы находимся все время в развитии, и развитие...
А мы в развитии куда находимся?
Ну, однозначно вперед. Вперед в прошлое точно у нас не получится, поэтому будем однозначно двигаться вперед в будущее, поэтому... Когда мы с вами говорим, есть тенденции, ведь политическая система, она тоже развивается, и основная задача была президента Путина, тогда, когда он стал президентом, это сохранение России. Ни для кого не секрет, что конец 99-го года он ознаменовался серьезными, так сказать, контртеррористическими мероприятиями, и вы помните, сколько были попытки перехода, в общем-то, так сказать, всех террористических актов, да и, в общем-то, войны фактически с территории Чеченской Республики на территорию Дагестана.
Сразу должен оговориться, что, конечно же, у массы наблюдателей есть совершенно разные представления о том, что послужило источником всей этой напряженности.
Вы знаете, у нас ведь...
То есть вы четко верите в то, что на самом деле с 99-го года был какой-то период, когда нужно было, грубо говоря, закручивать гайки?
А не было закручивания гаек. Шло наведение порядка. Установление единого федерального пространства. И юридического, и экономического. И основная задача, которая была тогда, так сказать, перед президентом Путиным, это сохранение государства. Ни для кого из вас не секрет, что у нас еще в Конституции Татарстана в 99-м году был записан суверенитет.
Так это... и чудесно продлили договор между центром и Казахстаном, вы знаете, при Ментимере Шариповиче. Правда, сделали им исключение, но тем не менее.
Нет, договор, причем здесь договор-то был продлен, но при этом были поставлены четкие условия, что федеральное законодательство имеет большую силу над региональным и местным законодательством. И сегодня те граждане, которые переезжают из одного региона, они гораздо более защищены, чем были защищены в 99-2000 годах. В начале 2000-х годов мы приняли налоговый кодекс, который, кстати, у нас всем предпринимательским сообществом, в отличие от Украины, был воспринят позитивно, потому что впервые были прописаны правила игры. А вот на Украине, которая, так сказать, сегодня принимает... Принят, я не знаю, президент подписал или нет.
Еще не подписал.
Налоговый кодекс. Это вызвало массовые манифестации предпринимателей. у нас было сделано совершенно по-другому. Мы действительно предприниматели восприняли его совершенно в свою защиту. У нас наконец-то появился бюджетный кодекс, который начал действовать. У нас начали приниматься законы, которые всегда были обеспечены средствами, деньгами для их исполнения. А вспомните, когда Коммунистическая Дума принимала великолепный закон о ветеранах, но он массово не исполнялся. И мы имели кучу выигранных судебных решений, потому что закон был принят. А функции исполнения у государства не было, просто потому что не было денег. Это, понимаете, это полная была дискредитация власти. И то, что Путин это все, так сказать, смог сформировать и развивать, но, безусловно, конечно, появляются и новые какие-то вещи. Страна начала развиваться. Вспомните, сколько стоило, скажем, имущество у нас в конце 90-х годов, и сколько оно стоит сегодня.
Мне кажется, что есть очень серьезная такая вот штука, да, вы говорите про развитие экономики и, скажем так, экономических регуляторов, законов, базы для того, чтобы все это дело развивалось. А при этом, ну, очень многие комментаторы и российские, и зарубежные говорят о том, что фактически катком таким, да, асфальтовым, закатана воля к, собственно, работе по этим правилам, что инструментарий замечательный дан, а уже сам президент говорит о застое ровно потому, что вот этого вертикального лифта социального нету, его прибили. Вам не кажется?
Во-первых, мне не кажется. Я по своей деятельности внутри партии «Единая Россия», не в Государственной Думе, а именно как партийная нагрузка, я занимаюсь координацией взаимоотношений между бизнес-сообществом и партией «Единая Россия». Я вам хочу сказать, что действительно замечаний очень много со стороны бизнеса, но на все эти замечания мы стараемся быстро и четко реагировать. И у нас очень много сделано для развития малого и среднего бизнеса. И поверьте мне, что делается и будет сделано еще больше. Хотя, когда мы начинаем разбирать конкретные кейсы, конкретные случаи, в большинстве своем это злоупотребление со стороны нерадивных чиновников. Это те люди, которые дискредитируют саму идею принятых законов и принятых политических решений. И здесь, ну, вот эти вещи нужно выжигать, что называется, каленым железом. И высшая власть, и высшая политическая власть, и политические партии, прежде всего партия «Единая Россия», никоим образом не заинтересована в том, чтобы, как вы говорите, кого-то закатывать катком. Мы заинтересованы как раз в том, чтобы создать нормальные, честные, справедливые условия.
Владимир Новиков, пожалуйста.
Владимир Сергеевич, вы сказали, что упомянули фразу про наведение порядка, которое это самое наведение начало еще в 99-м, ну, на заре нулевых, прошло 10 лет, и при этом, по-моему, то ли в этом году, то ли в самом конце прошлого, и президент Медведев, и вслед за ним тот же министр юстиции Коновалов начали активно говорить о правовом нигилизме. Причем, упоминая при этом даже не предпринимателей, о которых мы сейчас во многом говорим, а именно чиновников. Но при этом, насколько я понимаю, за наличие этого самого правового нигилизма, то есть неисполнение действующих законов, чиновники особо не страдают. Я ошибаюсь или нет?
Вы, к сожалению, не ошибаетесь. К сожалению. Потому что действительно мы видим, что система, бюрократическая система, которая во многом действует в нашем государстве, это система, которая защищает своих. Вы знаете, вот я удивлен, таких случаев много резонансных, да, я вот один из последних, когда милиционер получил в Санкт-Петербурге, ну, уже бывший милиционер, получил 3 года условно за изнасилование. Слушайте, мы там по 4-й части изнасилования до 20 лет лишения свободы только что, так сказать, совсем недавно увеличили, а тут вот бывший сотрудник милиции получает всего 3 года, да и все, так сказать, условно опять же. Случай в отношении дочери там, одного из руководителей избиркома регионального. Помните, когда автомобильная авария, одна женщина погибла, вторая получила, так сказать, тяжкие телесные повреждения. Там не было даже попытки загладить свою вину. То есть просто сесть, там, я не знаю, так, попытаться как-то там,
да, оплатить лечение. Человек ни разу не оплатить лечение, сделал, а хотя бы там, сделать заявление открытое с лицом к камере.
И при этом человеку дают...
Ну, там вроде сейчас пересмотр.
Ну, идет пересмотр, ну, а там уже вынесено решение, которое мы с вами могли комментировать.
Понимаете, да? Какая штука?
Вот дают 14 лет отсрочки, очень... отсрочки исполнения приговора. И, ну, не аналогичная, скажем, экономический состав тут же в Тольятти, матери на 4 детей, которые находятся на 8-м месяце беременности, дают 3 года реального срока. Не применяют почему-то отсрочку исполнения приговора.
Ну, это результат того, что, как мне кажется, что те самые чиновники в массе, кстати, подчиняющиеся чиновники, конечно, местным администрациям, а уж сколько у нас губернаторов, членов «Единой России», не будем даже говорить, вам не кажется, что сложилась система, при которой целые классы государственных людей, будь то правоохранительные органы, и мы здесь говорим следствие, суд, будь то милиционеры, будь то администрация, не чувствуют себя, абсолютно не чувствуют себя зависимыми от общественного мнения. То есть, если палка сверху не двинет, то совершенно четко, что они будут дальше поступать так, как им хочется.
Вы знаете, святое место пусто не бывает, что говорится, и, как говорится, и, конечно, вот олигархат, который у нас существовал, да, и которого сегодня, ну, понимаем, что сегодня действительно влияния олигархов его практически нет, да, то есть, так сказать, есть крупные предприниматели, но точно их сегодня мы не можем с вами назвать олигархами, потому что они не имеют власти и влиять на власть.
Но такой вещи, как семибанкирщина, нет точно.
Была, да. Помните, это же да. Все было, семибанкирщина, 96-й год. Конечно, государство справилось с этой бедой, с этой болезнью. Сегодня есть другая беда. И президент Медведев, он как раз это не скрывает. Вот когда он говорит о застое, он говорит именно об этом. О черствости, о безразличии чиновников. А ведь мы приняли два великолепных закона. Первый закон – это о обязательной ответственности чиновников, которые не реагируют на обращения граждан. Мы четко прописали процедуру, в какие сроки, когда и как чиновники должны реагировать. Второй великолепный закон – о судебной волоките. Сегодня мы ввели возможность компенсации гражданам за судебную волокиту и за волокиту при исполнении судебного решения. И это начало действовать. Уже вот мы проводили слушание в Государственной Думе, и я вам хочу сказать, что судьи после принятия этого закона серьезно задумались, потому что они понимают, что сроки рассмотрения... Но там есть и другая проблема. Проблема количества дел. Вот, допустим, в московском арбитраже количество дел в месяц на одного судью в среднем 123. Представьте, на 22 рабочих дня. То есть 6 дел в день. Это чрезмерная нагрузка. Представьте, дела бывают многомиллиардные. И это тоже проблема, которую мы должны решать, чтобы качество правосудия было оптимальным. Поэтому проблемы, никто не замыливает эти проблемы, не пытается их скрыть. Мы все с вами эти проблемы видим. Но что нам нужно? Взять и теперь всю страну опять окутать колючей проволокой и сказать, что вот теперь все мы опять преступники? Нет, мы так делать не будем. Но чистка определенная в чиновничьих рядах, она будет идти.
Я хотел бы здесь сейчас проиллюстрировать нашу программу мнением человека, которого я очень уважаю, это известный журналист Оля Романова, которая сама пострадала, в общем, ровно от того, о чем мы сейчас говорим. Ее мужа посадили за экономическое преступление, состав которого сейчас уже не существует, и даже не было попытки, насколько я знаю, как-то изменить его судьбу, ну, серьезно изменить его судьбу в лучшую сторону. Вот что Ольга Романова говорит о тех поправках, в общем, в числе авторов которых и Владимир Груздев, который здесь находится.
Часть первой поправки, которые были внесены президентом с подачи депутатов Госдумы и как раз прежде всего Владимира Груздева в апреле этого года по либерализации как раз экономических статей в Уголовном кодексе, они очень здоровские. Вот по ним должны были освободиться очень большое количество действительно невинных людей, которые сидят просто потому, что у нас нелепый уголовный кодекс. Проблема в том, что поправки эти есть, закон есть, но не работает. Два случая, когда предприниматели получили снижение срока или освободились из-за поправок, принятых в апреле. Просто одного человека я не знаю совсем, но знаю, что случай такой есть. А второй, которого я очень хотела с ним поговорить, раскрутить его на интервью, как это было... Он мне сказал, я дал денег. Уехал в Голландию. Вот, собственно, и все. Мой муж должен был получить скидку на 5 лет или давным-давно быть на свободе. Подали в суд, снизили на 2 месяца. Хотя отменили вообще эту статью, по которой у него там срок, там его 8, 5 по этой статье. И вещь вторая – депутаты, насколько я знаю, и прежде всего, опять же, Владимир Груздев, хотели внести поправки две самые популярные бизнесменские статьи. Это 159 и 160. Соответственно, мошенничество и вот то, за что сейчас судит Ходорковского. Проблема в том, что именно по этим статьям 2003 года судит Ходорковского. Поэтому, к сожалению, если кто-то кого-то заказывает, бизнесмена, то их всегда судят по этим двум статьям, которые есть у ЮКОСа. Вот поправки нужны в эти статьи. Но пока судят по ним Ходорковского и весь ЮКОС, конечно, об этом не может быть и речи. Это такой путь, проторенный с 2003 года. Проторенный так широко, это уже не путь. Это уже проспект восьмиполосный.
Вы согласны с Ольгой Романовной?
Честно говоря, не очень, потому что как раз 159-ю, 160-ю, 165-ю статьи мы как раз тоже внесли поправки. Мы увеличили...
В смысле, внесли? Дума приняла, президент подписал?
Подписал, и поправки сегодня действуют. Это определенно тоже был увеличен размер ущерба, 1,5-6 миллионов, которые действуют на сегодняшний день. И хотя эти статьи не находятся в разделе экономические преступления, мы понимаем, что часто очень по 159-й, 160-й, 165-й предприниматели осуждают, то мы увеличили размер. И изменения начали действовать. Поэтому, вы знаете, конечно же, вот Ольга говорит там о вот двух случаях. Там один касается непосредственно ее близкого человека. Там надо разбираться просто, что конкретно происходит, почему. Там, видимо, несколько составов преступления было, поэтому по совокупности дали какой-то срок. Почему там скостили всего на 2 месяца? Ну, надо просто смотреть судебное решение и мотивацию. А второй случай, когда вот она говорит о том, что с кого-то могут вымогать. Да, действительно могут. И человек, который лишен свободы, осуждать его в том, что он дал денег, чтобы получить свою свободу, ну да, он совершил преступление, правонарушение, он действительно дал взятку, но он покупал свою свободу, это немножко другая история. Захотел он, так сказать, идти, скажем, каким-то более тернистым путем и доказывать это процессуально, либо так. Но это решение каждого человека, и каждый из нас несет свою внутреннюю ответственность, ну и, безусловно, ответственность перед законом. Но я что хочу сказать, что тенденции очень положительные. Поверьте мне, что пройдет там год-два, мы увидим, что результат этих всех поправок. Вот, и я не хотел бы, чтобы мы рассматривали выборочно какую-то одну из поправок. Надо смотреть в целом на те действия, на те законы, которые предлагает президент Медведев, которые меняют уголовно-исполнительную систему, меняют систему уголовного, уголовно-процессуального кодексов и систему судейскую, конечно.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Груздев отвечает на вопросы Владимира Новикова из Российского агентства правовой судебной информации, Игорь Соловья из агентства «Укринформ», ведет программу Данила Гальперович. Игорь Соловей, пожалуйста.
У меня вопрос по поводу нерадивых чиновников, которые в том числе не реагируют на запросы обращений граждан. Вот последний случай громкий, вопиющий, это Кущевская, да? И оказывается, что все об этом все знали, и были обращения, и знал в том числе губернатор. Но никаких кадровых решений по этому поводу нет. Как вы считаете, кто должен нести ответственность в этом случае? Несет ли ответственность за происшедшее сам губернатор? И второй вопрос, если можно, вы затронули тему налогового кодекса в Украине, и можете ли вы, как специалист, прокомментировать реалии нынешнего украинского налогового кодекса? Почему так случилось, что он не принят всеми? И как это было вот в России?
Мне сложно быть совсем объективным. Это мое очень субъективное мнение, потому что я не нахожусь внутри Украины, и мне до конца все-таки, так сказать, может быть, не прочувствую позицию. Но мне кажется, что большая политическая ошибка, которая совершена сегодня украинскими политиками, это то, что во многом он переписан с нашего налогового кодекса, но ставки, которые налогов, которые там установлены, для страны, которая выходит из экономического и политического долгого кризиса, практически 6-летнего кризиса.
А своей нефти у нее нет?
Ну, вы знаете, если говорить об Украине, то Украина вообще, на самом деле, с точки зрения эффективности, она во многом более интересна, чем Россия. У России огромная территория, много расходов на безопасность, оборону, развитие регионов. Поэтому я бы, честно говоря, на месте украинских политиков больше ориентировался бы на налоговую систему Казахстана. Она более, так сказать, соотносится с, в принципе, с украинской российскими реалиями, и там сегодня, сегодняшний день очень невысокие ставки налогов. Ну, например, подоходный налог 9%, НДС, по-моему, 12%, налог на прибыль 15%, ну и так далее. Это те ставки, которые вот для такого государства, как Украина, исходя из тех реалий, в котором оно находится, наверное, нужно было начинать. А потом уже, после того, как уже произошла бы стабилизация, развитие предпринимательства, развитие экономики, уже можно было бы говорить о увеличении ставок. А сейчас, мне кажется, несколько политики палку перегнули. Что же касается первого вопроса, он был о
нерадивых чиновниках, которые не обращают внимания на
обращение. Вы знаете, я думаю, вы не спешите с выводами, все понесут ответственность. Вот посмотрите, все понесут ответственность. И мне кажется, очень правильно то, что высшее руководство страны не предпринимает каких-то, знаете, таких эмоциональных решений, что вот на утро проснулись, а завтра вот этого наказали. Надо во всем разобраться, и тот, кто виновен, должен обязательно нести ответственность. Таких случаев у нас достаточно много.
Сами же говорите, своих защищают.
Защищают, конечно. И я могу вам привести несколько примеров. Вот,
например, Ткачев, Единая Россия. Будете защищать?
Вы знаете, если будет доказана его вина, не будем защищать, будем наказывать. Я хочу вам привести несколько примеров. Исключен из партии мэр Петропавловск-Камчатского, да, который не обеспечил интересы, защиту интересов граждан. Исключен. Единая Россия будет добиваться освобождения его от должности, от занимаемой. Да? Единая Россия – это живой организм. Мы избавляемся от тех людей, которые не заинтересованы в защите прав и интересов граждан. И мы об этом говорим честно и откровенно. И у нас достаточно много таких случаев.
Ну, я должен вам сразу сказать, что множество граждан думают по-другому. Вы наверняка это знаете.
Вы знаете, это, наверное, так. Но мы, когда проводим те же элементарные социологические опросы, конечно, нам предъявляют много критики, но иной политической силы, которая могла бы предложить реальную политику, которую предлагает Единая Россия, политику реальных дел на сегодняшний момент нет, и несмотря на все попытки эту, так сказать, оппозицию как-то взрастить. Поэтому, возвращаясь к вопросу нашего, так сказать, Краснодарского края, станицы Кущевской, мне кажется, здесь нужно не торопиться с выводами, все будут наказаны. И если губернатор или там глава района знали о творящихся вещах, то, безусловно, необходимое политическое решение высшим руководством страны будет принято.
Владимир Новиков, пожалуйста.
У меня вопрос по той же теме. На днях ваш коллега Павел Крашенинников обмолвился, что на самом деле то, что произошло в Кущевском, может произойти как в Краснодарском крае, так и в любом соседнем регионе, ну, буквально, ну, вот в любой момент, поскольку все вроде было тихо-тихо, спокойно, 10 лет регион считался таким образцом олимпийским, вот произошло что? Ну, вопрос-то даже не в этом, вот по вашему мнению, а что делать населению? Вот население годами писало власти, власть никак не реагировала. Не реагировала, потому что она участвовала в этом. Те, кто были непосредственно на земле. То есть люди оказались бесправными. Что людям-то делать? Как себя вести?
На самом деле, я, наверное, отвечу очень банально. Не бояться приходить к власти, участвовать в выборах, избираться в местные, региональные, федеральные органы власти и защищать свою территорию, своих сограждан. Это единственное, что возможно. Вы знаете, каждый человек, когда он представляет интересы своей территории, он для себя делает выбор. Человек, который занимается общественной деятельностью. Я хочу сказать, что вот мы с Павлом Крашенинниковым, сегодня подготовив заключение по законопроекту о полиции, наш комитет является одним из соисполнителей по данному законопроекту, мы подготовили заключение на 4 страницах с теми замечаниями, которые мы считаем нужными. И одно из замечаний касается возможности включения в текст законопроекта ко второму чтению общественного контроля, то есть введение возможности вотума недоверия в отношении руководителя милиции муниципального уровня, который должен выноситься муниципальным собранием. И вот это одна из возможностей, но это касается только нижнего уровня, самого того уровня милиции, который вот взаимодействует с нами каждый день. Вот где непосредственно, вот почему не было гражданской позиции руководителя этого районного отдела внутренних дел. Если он видел, что на его территории совершается 200 изнасилований, 200, убийство 12 человек, он о чем думал-то? Но если ты боишься, боишься, но напиши заявление, освободи поляну для другого Сергей, человека, который будет защищать.
Есть одна маленькая деталь, да, вот рядом с Краснодарским замечательным Олимпийским краем есть Ставропольский край, в котором один раз на моих глазах произошли честные выборы. Я просто был ночами, ночью на избирательных участках и видел, как учителя, врачи, гражданские активисты, слава богу, потому что там была реальная конкуренция двух партий, считали, приглядывая друг за другом. Вам сказать, что потом произошло со всем руководством этого края?
Скажите.
Вы же все это знаете. Поменяли весь избирком и всех, кто победил. На кого уголовное дело завели, другие вещи были. Понимаете, вы когда советуете людям идти на выборы, почему бы тогда не сделать эти выборы честными?
Вы знаете, я так отвечу. Вот я избирался все время в Москве по Юго-Западному округу. Я 4 раза проигрывал выборы. Я стал депутатом только с 5-го раза. 4 раза я выборы проигрывал. И, конечно, не быть победителем – это не всегда приятно. Но я вам так скажу, что надо посмотреть всегда на себя. Если вы посмотрите на нашу оппозицию, то я вполне понимаю прекрасно, почему люди не голосуют. В основном это критиканы и люди, которые приходят во власть для решения каких-то...
Ну, там разные есть люди.
Ну, вы знаете, я вот вижу по практике, да, то, что я вижу. Вот последние выборы, в которых я принимал участие, последние выборы депутата Московской городской думы, я вот возглавлял список «Единой России» по Юго-Западному округу. И, вы знаете, у нас разные были результаты. Вот, например, в районе Гагаринский у нас за «Единую Россию» проголосовало чуть более 40%. А в среднем, по моему району, это было 60%. И это реальные выборы. Если вы знаете случаи, когда происходят нечестные, как вы говорите, выборы, давайте по каждому случаю разбираться, обращаться в суд, привлекать нерадивых участников этих выборов к ответственности. Мы, кстати, опять же, по инициативе президента Медведева внесли изменения в Уголовный кодекс. Сегодня за мухлёж с открепительными талонами сегодня есть уголовная ответственность. Она там небольшая, но это уголовная ответственность. И разве это не результат? Разве это не изменение политической системы?
Ну что же, Владимир Груздев сам признал в этой программе, что законы принимаются, поправки одобряются, но, к сожалению, пока еще сопротивление системы настолько велико, что реальных результатов от действия этих норм приходится дожидаться. Ну что ж, на этом мы заканчиваем этот выпуск программы «Лицом к лицу». Я благодарю Владимира Груздева. Спасибо большое за этот разговор. Я благодарю моих коллег Игоря Соловья и Владимира Новикова. Ну а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Наталья Флоринская и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».